Здравствуйте еще раз, дорогие братья и сестры. Доброго всем дня. Наш эфир продолжают беседы о вечном. И сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Мы продолжаем наш разговор о смысле таинства крещения. Сегодня хотелось бы поговорить в первую очередь об отличиях принятия крещения, как это происходило в Древней Церкви, как происходит сейчас, и об условиях принятия этого таинства, тех препятствиях, которые, может быть, могут быть у человека на пути к этому таинству, может быть, ему по каким-то причинам могут отказать. Вот об этом наш сегодняшний разговор. И прежде всего, отец Дмитрий, вот такой вопрос хотелось бы прояснить. Вот мы говорим и привыкли говорить, через крещение человек становится членом церкви. И у нас настолько вот эти слова, мы к ним привыкли, к этому понятию, что, в общем, не особенно и задумываемся. А что мы здесь имеем в виду под этим выражением? Членом церкви. Какой церкви? Вот церкви как тело Христово, церкви как общины, церкви как здание. Чего? Про какую церковь здесь идет речь? Что происходит в крещении?
Ну, в крещении происходит перерождение человека, его новая тварность, скажем так, новое состояние, новая реальность.
Скажем. Второе рождение.
Второе рождение, да, если выражаясь проще. Второе рождение и не просто символически только лишь происходящее, а как некая реальность изменения его жизни. И человек, становясь членом церкви, становится действительным живым членом тела Христова, если живет жизнью всей церкви, скажем, всей ее полноты духовной, если он ей принадлежит и мыслями, и словами, и действиями, и вся его жизнь, она так или иначе сосредотачивается вокруг церкви.
Хорошо, получается, если вот учитывать то, что вы сказали, что если человек принял крещение и в церковь или заходит, или вообще не ходит, то значит, он не стал членом церкви через крещение. То есть это не автоматический какой-то акт происходит?
Да, здесь нет автоматического, ничего, нет никакой магии. И часто мы становимся свидетелями того, что люди, крестившись, так и никогда и не становятся членами церкви, и по внутреннему своему состоянию глубоко, далеко отстоят от церкви, от жизни совместной с Богом, даже стоят против этой, несмотря на то, что они уже крещены. С этим мы сталкиваемся еще с вами в Ветхом Завете у пророка Исаии, когда Господь говорит, что и приближаются люди ко мне, чтущие устами меня, а сердце далеко их отстоит от меня. Так вот, вопрос, конечно, очень важный, что люди, крестившись, да, приняв святое крещение, так и не воплотили в жизнь, не смогли пойти вот этим нравственным христианским путем воплощения вот этого христианского идеала, раскрытия подобия своей жизни христианского, не пошли, а так и висят таким мертвым грузом. Один из современных святителей, могу ошибаться, он говорит, что у него такой заголовок, по-моему, в статье, что хватит посылать на небо пустые мешки. То есть люди, которые номинально христиане, а по сути не являются таковыми. Даже участвуя в таинстве крещения, даже проходя через очистительные воды святого крещения, получив тот или иной дар, залог Духа Святого, освятившись, переродившись, они являются такими, отчасти, можно сказать, мертворожденными детьми, что ли, которые имели возможность бы зайти и стать христианами, но не смогли по каким-то причинам.
Сейчас, Дмитрий, мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали несколько фраз из труда, посвященного истории Древней Церкви. И здесь, в разделе о том, как происходило крещение у древних христиан, мы читаем следующее. «Первоначальная и Древняя Церковь не знала абсолютной принадлежности к Церкви, а только конкретную принадлежность к ней через одну какую-нибудь местную церковь. Состояние в местной церкви не является принадлежностью только к ней, так как в каждой местной церкви пребывает церковь Божия. Без конкретного состояния в местной церкви невозможно участие в евхаристическом собрании, а без участия в евхаристическом собрании невозможна принадлежность к церкви. Участие в определенном евхаристическом собрании открывает возможность участия в евхаристических собраниях всех остальных местных церквей, находящихся между собой в братском общении. Вот что означает эта фраза, что церковь не знала абсолютной принадлежности к церкви, а только конкретную принадлежность к ней через одну какую-нибудь местную церковь. Что это, вот как перевести попроще на русский язык?
Ну, попроще здесь можно воспользоваться символом веры, веруя в единую апостольскую соборную церковь. Когда мы исповедуем веру в свою церковь, мы подтверждаем, что в каждой конкретной церкви, даже в удаленной, находящейся там в лесной глуши, если там есть епископ, либо есть там священник, канонически верно рукоположенный, да, если соблюдается вот эта преемственность церковная, то там пребывает вся полнота церковная. Вся полнота. И человек, приходя в отдаленный такой вот храм, он через Евхаристию становится членом всей церкви, во всей ее совокупности, во всей ее вот необъятной широте, которую невозможно даже определить, где кончаются границы церкви, да, где начинается другой мир уже. Поэтому, где есть тот или иной приход, та или иная община, там и есть полнота церковная.
Ну вот тут пишут вот так. Нельзя состоять в церкви, это по мнению вот древних христиан, нельзя состоять в церкви без определенной принадлежности к одной определенной местной церкви и участия в одном определенном евхаристическом собрании. Так понимали древние христиане.
Конечно же. Видите, чем прекрасно это православие, чем оно удивительно? Тем, что здесь учение, да, откровение божественное, оно находит свое выражение в практическом участии в таинстве Евхаристии. Если я верю во Христа, в Бога, да, в Его Евангелие, то я эту веру выражаю участием в таинстве Евхаристии. Если я не причащаюсь, если я не исповедуюсь, не живу духовной жизнью, лишь содержу сухое, так сказать, сухие знания о Христе евангельские, которые не выражаются в конкретных поступках моей жизни духовных, то это всего лишь навсего идеология. Потому что, не участвуя в таинствах, я не сталкиваюсь с живым Богом, не сопереживая с Ним свою жизнь. Поэтому для меня вот даже знание всей Библии, допустим, это будет не более как расширение своего кругозора, мировоззрения кого-то или эрудиции, не более того. Идеология, конечно.
Мне кажется, вот здесь еще ведь речь идет немного о другом, о том отличии, которое существует в понятии древних христиан о церкви и том, которое у нас существует сейчас. Сейчас вот наше время, когда все как-то раздроблено, индивидуализировано, атомизировано и так далее, человек может считать себя членом церкви, крестясь в одном храме и периодически причащаясь, ну, в разных храмах. Вот тут понравилось, там на праздник приехал, исповедовался, причастился, потом поехал в другой храм, потом в другой, потом в паломническую поездку, и не считая себя принадлежащим определенной общине. Это же да, вполне это распространено. То есть для древних христиан это было, видимо, немыслимо, такая ситуация.
Ну да, было не совсем мыслимо. Но 2000 лет истории церкви нам говорят о том, что были разные периоды в жизни церкви. Были времена крепких общин, сплоченных христианских сообществ. Были времена вот такой раздробленности, оскудения веры, когда все рассыпалось из рук. Сейчас мы с вами переживаем такой вот период становления церковной жизни, возвращения к каким-то истокам церковным, чтобы осознание вот этого дара церкви, который нам дан свыше, и не только осознание, но и вхождение в права этого дара, то есть обладание этим даром, то есть явление новой реальности как церкви, не просто московского патриархата, такая вот, как бы сказать, структура, государственный, один из государственных институтов, а некая, опять же, повторюсь, новая реальность бытия. Это очень важно, потому что, не осознавая церковь как живое тело Христово, не осознавая глубину таинств, да, не, скажем так, не веря до конца, что это все по-настоящему, да, мы просто будем себя признавать людьми церковными, как граждане Российской Федерации, например. Я гражданин Российской Федерации, могу здесь жить, могу туда уехать жить. И как у большинства современных граждан Российской Федерации, у меня не очень много обязанностей по отношению к своей Российской Федерации. Вот соблюдение каких-то норм, законов, но бесплатно трудиться на эту Российскую Федерацию я не хочу. Еще и недоволен, сколько мне денег платят, и все такое. Ну, это можно на улицах везде услышать, что сейчас происходит, да? Все мы сообща, как бы презираем свою родину. Вот то же самое происходит и в церковной ограде, когда человек воспринимает церковь лишь как какой-то институт, как такое явление сугубо земное, скажем так.
Общество с ограниченной ответственностью.
Да, типа общество с ограниченной ответственностью. Я принадлежу, я себя позиционирую, что я православный. Вот мне надо было закрыть вот этот вопрос моего мировоззрения, кто я, в какой я вере принадлежу. Вот я закрыл, я православный, все. Что там больше искать? Могу здесь причаститься, могу здесь причаститься. Вся эта
нация. Могу вообще не причащаться.
Да, и не имеет никаких прав и отношений к церкви, к общине ни к чему.
А мне кажется, может быть, это, отец Дмитрий, пережиток какой-то вот еще советского такого восприятия. Помните, у нас было же очень много обществ, в которых люди состояли формально, там, защиты мира, я не знаю, Красного Креста, я не знаю, еще какие-то общества.
Клуб
такие.
Потенциальной дружбы я состоял.
Да, вот человек состоит, у него даже членский билет есть, он знает, и вот я член такого-то клуба. Но он может там годами не появляться, вообще не знать, что там происходит. И
да
не получается,
мне кажется,
ли так
глубже,
же?
Глубже, это и уходит в глубину веков российской истории, потому что что греха таить, наш народ, ну, нельзя сказать, что он не был наделен религиозным талантом, но, например, греческий народ, вот при всей его истории, древности, у них была какая-то религиозная обостренность. Вопрос это был. У нас был он явлен, но не в такой степени все-таки. Это было все-таки язычество, рассеянное такое состояние, и церковь-то, придя вместе с государственностью на русскую землю, конечно, играла созидательную роль, и часто в истории России она играла роль служанки при государстве, которая помогала этому государству встать на ноги.
И сейчас многие люди хотят, чтобы она именно такую роль выполняла.
Да, чтобы она такую роль выполняла, чтобы она помогала государству нести его социальные проблемы, проблемы патриотизма, любви к родине, проблемы единения.
Демографическую
ситуацию решала, да. То есть совершенно такие функции, которые являются прикладными для церкви, которые не являются основными. И вот это остается, и народ наш все равно еще молод, даже тысяча лет проживя вместе, вот сейчас вот какая идет драка между различными народами нашего народа, скажем так, идет вот трение, потому что вся страна потеряла какое-то вот единство, переживание вот этой пространственности, драгоценности друг друга, что мы вместе живем на этой территории уже тысячи лет. Так вот, это является, этот народ наполняет церковь. С такими вот мыслями, с таким вот отношением. И понятно, что мы все несем вот эту секуляризацию и за церковную ограду. И мы требуем от церкви того, что не является основной задачей церкви. Ищем в ней не встречи с Богом, например, а наших сугубо земных задач, чтобы она решала, помогала, действовала и давала нам какую-то вот опять основу нашего земного пребывания. В древних христиан все совершенно по-другому было, да, потому что церковь, все равно и у нас в истории, в русской истории, в истории русской церкви были события, моменты, эпохи целые, когда церковь была действительно небом на земле. Недаром вот это понятие «Святая Русь» — это не просто какой-то такой
миф.
Миф, да. Все-таки проблески этой Руси периодически бывали. Во времена страданий, гонений, еще чего-то, она, вся Русь являла вот эту свою избранность, духовность, как бы такую принадлежность небу. Но потом снова заливала потоками времени эти вот исповедания, эти проявления. Но в древности-то церковь-то и была главным таким вот свидетельством иномирности своей, новой жизни, евангельской жизни, и которую христиане первых веков очень ярко воплощали своей жизнью. И это воплощение состояло не просто в принадлежности, ношении крестика на груди, например, а активной жизни в своей общине.
И вообще не носили, наверное, тогда первый это век.
Я, насколько знаю, греки до сих пор, по-моему, не носят, у них нет традиции. Да, и вот в Египте там они, они делают вообще наколки там, на руках, крестик носят. Вот. Острота евангельской проповеди, да, вот прямо, знаете, есть такой фильм «Предчувствие космоса». Очень хорошее, когда люди чувствовали вот приближение неба к ним. Ну, это советские люди и приближение неба физического, скажем так. Так вот, вот эта острота приближения Царства Небесного была в полной мере прочувствована и явлена христианами первых веков, вот этими Ближним Востоком, колыбелью христианства, где или Римской той же церкви, которая в первые века была первенствующей по благочестию, по какому-то социальному служению, вообще по исповеданию своего христианства. И все это было заключено в крепких общинах и в очень остром переживании духовных вопросов. Они были основными для человека. Основные для человека и вопрос таинства. Вот если посмотреть первые тысячелетия, все вот эти катаклизмы, все эти, вот эта кровь, которая лилась, это же было не просто так, решали вопрос, можно почитать иконы или нельзя. Это же был вопрос веры, вопрос истины. И он был краеугольным до смерти. Но современные люди, мы с вами теряем постепенно вот этот краеугольный вопрос истины, вопрос веры, вопрос реальности духовного мира. И у нас иногда превалируют иные реальности, земные. Мы плотскими человеками становимся, и для нас духовный мир, он становится второстепенным. Там, по остаточному принципу финансирования происходит нашего духовного мира.
Здесь, Дмитрий, ну вот если возвращаться все-таки к таинству крещения и к отличию, как оно происходило вот в Древней Церкви и как происходит сейчас, вот была ли возможна такая ситуация, к которой сейчас мы все привыкли? Человек решил, надо бы мне креститься. Человек звонит в храм, человек узнает расписание, когда происходит крещение. Человек приходит, платит денежку, ему говорят, в такой-то день приходите, берите с собой то-то, то-то. Ну, выучите символ веры, Отче наш. Человек все это учит, приходит, покрестился, ушел. Ну, может быть, пришел через год, может быть, пришел там на Пасху, может быть, вообще не пришел. Вот эта ситуация, как мы к ней вообще пришли? Могло ли такое быть в Древней Церкви?
Ну, какой этап Древней Церкви надо рассматривать? Если до 4 века, видишь,
да,
не
да,
могло,
века.
Например. Там, безусловно, приход в церковь и первые три века, это он был напрямую связан вопрос жизни и смерти. Твоя вера, она была балансировала на весах между жизнью и смертью. Если ты исповедуешь Христа, то ты автоматически практически становишься человеком, ходящим под таким мечом скорой смерти, скажем так. Может быть, даже мучительной смерти. Хотя разные были и времена, и события. Но так или иначе, основное состояние этой церкви было то, что человек не мог вот так мимо походя, зайдя в церковь, сразу тут же покреститься, только лишь формально прочитав символ веры, требовалась его подготовка. Подготовка, и вообще, чтобы попасть в общину христиан, он должен был иметь поручителей из христиан, восприемники, которые мы сейчас называем крестными родителями. В древности это те, кто представляли человека перед общиной и говорили, что вот такой он достоин.
Но для того, чтобы представлять человека перед общиной, нужно же, чтобы и община была в этом заинтересована. То есть, получается, принятие нового члена церкви было делом всей общины, а не только священника и крещаемого,
да.
И его
да.
восприемника.
Это было событие.
Сейчас ведь все это крайне редко так происходит.
Крайне редко, да, потому что мы наблюдаем, что наблюдаем? Не живем мы христианской жизнью такой яркой, и для нас, опять же, церковь как социальный институт, для душевно-попечительский, мы не чувствуем Бога в этом храме, например, не переживаем остроту встречи с Ним, и голова не кружится от Евангелия, от этой радостной вести, что, знаешь, Он смерть победил, а мы крещены в Его смерти, вместе с Ним воскреснем. Это не является главным открытием для человека современного. Он не просыпается и говорит: хорошо, вот еще несколько дней смерть придет, и победа произойдет, моя окончательная. Если так будет человек говорить, ему современные скажут: ну ты в прелести, ты сумасшедший, ты что, давай вон глаза в пол, забей себя и ходи, не ищи Вышнего. Ну, что-нибудь такое, да, сумасшедший человек, который радуется евангельской проповеди. Пасха — это мясо можно есть, это яйца на окрасе, можно пить без меры, ну, все что угодно. А не восьмой день, не день вечности, когда человек говорит: небо среди нас, он победил мир. И теперь 2000 лет, которые прошли, их не существует, этих 2000 лет. Потому что это вечный день, и мы соучастники этого вечного дня. Кто, если так ярко переживает евангельскую проповедь, да, если для него таинственная жизнь церкви является острой, главной, да, он с именем Божьим ложится, с именем этим встает, то, конечно, для такого человека рождение нового члена церкви является вообще таким важным событием, событием всей церкви, вселенского масштаба. Даже венчание то же самое.
Но вот если вспоминать притчу о блудном сыне, это можно сравнить, наверное, с реакцией старшего сына. Вот реакция старшего сына на приход младшего к отцу и на радость отца по поводу прихода младшего сына, она, как мы помним, была очень такой завистливой, неприятной и так далее. А у нас реакция чаще всего равнодушная, либо мы вообще знать не хотим. Ну, пришел там кто-то к тому отцу нашему. Ну, пришел и пришел, а мне какое дело? Он не мой брат, и вообще кто он такой, я понятия не имею.
Да.
Либо равнодушная реакция, либо вот вообще никакая, либо мы просто не в курсе, что вот, вот этот брат у нас или сестра появились вдруг на свет. И, ну, в идеале-то должно же быть иначе, в идеале мы же должны, пойти там позади отца с раскрытыми объятиями выбегать навстречу
этому. Конечно, мы должны вести этого человека к отцу и говорить: вот, еще один нашелся, который идет дорогой спасения. Так должно быть, и это происходит, ну, тоже тяжело происходит. Нельзя сказать, что человек второй раз и пришел к такому осознанию духовной жизни, вот евангельской проповеди, новизны, что все это реально есть, что грехи тебе отпускаются, ты изменяешься, что то, что ты прожит, например, там, да, в каких-то беззакониях, это все забыто Богом тебе, покрыто Его благодатью. Это же очень тяжело доходит. И я сам себя ловил на мысли, что как-то, ну, все же мы приходим в храм, например, да, и стоит там 400 человек. И вот как-то священник говорит: ты посмотри, говорит, вот так вот мы все стоим, и мы в том числе стоим. И все на восток смотрят, и в основном все там «дай», говорят. Вот все 400 человек, все эти глаза говорят: «дай». Дай мне смирение, дай мне покаяние, дай машину, дай здоровье, дай дружбу, дай любовь, все, что-то дай. И он говорит: если когда один найдется, который скажет: тебе не дай, а то, что ты хочешь, я дай, пусть сделаю. Вот я бы хотел бы сделать, что ты хочешь от меня.
То есть помоги мне сделать то, что,
что ты
то,
хочешь.
Что нужно,
да.
Что нужно.
Да, то, что тебе угодно.
То, на что воля твоя.
Да, не то, что я хочу. Понятно, мне надо то-то-то. Он знает, прежде чем рот открываем, Господь знает, что скажет человек. И вот мысль-то очень туго-туго приходит, что вот этот рядом стоящий человек со мной, в алтаре или в храме, он же точно так же хочет спастись, как и я. Он тоже не хочет в ад попасть. И вот так вот туго-туго в сознании нас, современных христиан, происходит некое изменение, постижение вот этой новизны жизни во Христе, что он не просто диакон, там, священник, прихожанин, там, который живет на визе, приехал в храм. Это чадо Божье, которое спасается, хочет спастись.
И притом эти 400 человек, о которых вы сказали, или 100, или 200, вот как в евангельском этом рассказе об исцелении слепого, мы ведь чаще всего как? Мы видим людей как деревья, то есть, ну, кто-то стоит, порой даже мешают. Вот прошел, или в брюках меня кто-то отвлек, или в короткой юбке, или свечку не так поставили, не так передали. То есть мы очень часто воспринимаем братьев и сестер по вере не как братьев и сестер, а как помеху в своем собственном спасении в своей жизни.
Да, либо как зеркала, в которых мы смотримся, отражение свое смотрим. А древние христиане видели не отражение, не зеркало, они видели Бога в друг друге. И этим радовались. Просто мы, современные христиане, еще мучительно долго приходим к осознанию, что Христос посреди нас есть в таинствах, что внутри нас, и что Его свет мы можем видеть в глазах ближнего своего только. Не в себе, потому что у нас глаза вперед устремлены, вовне. И вот среди христиан, которые причащаются, которые являются новой семьей, единой семьей такой, это бывает. Они видят Бога среди себя. таинственно, еле уловимо, то есть практически невозможно увидеть. И когда они постигают эту общинность, новизну жизни, тогда они постигают истинность церкви ее, и уже вопрос о крещении, да, такого вновь пришедшего человека, ставится очень таким, очень важным.
Но это как праздник всей общины обычно,
праздник,
да?
Да, рождение так человека, это потому что пришел человек в мою церковь, и не в мою церковь, в нашу церковь приходит человек, да, ко мне, новый член семьи рождается. Когда, вот, например, в большой семье ребенок какой-то готовится родиться, все же переживают об этом, все же волнуются, что все прошло удачно, хотят его быстрее увидеть, все хотят его там пожулькать, помягкать, там, потаскать на руках, ну, как-то проявить свою любовь. И вот мы в семьях это видим, а в храмах этого не видим, потому что, ну, что сделаешь, мы очень пока еще такие не сильно верующие люди.
Отец Дмитрий, ну, я знаю, что во многих храмах сейчас стараются превратить крещение вновь пришедших людей именно в праздник всей общины. По крайней мере, вот я знаю, что объявления такие даются, что вот такого-то числа у нас будет крещение, приходите, пожалуйста, и так далее. Может быть, не всегда это в реальности получается, но ведь стремление уже во многих храмах есть к этому.
Да, потому что это идет такой некий процесс возвращения к истокам. Даже не к истокам, а я бы сказал, к некой настоящности веры. Вот так, настоящности, такое слово вот выдумано.
Неологизм.
Да, что, чтобы это было по-настоящему. И люди, как они изголодались по-настоящему, потому что, живя в мире, да, или, например, вот советский период, там же было мало настоящего, ложные же нам цели ставили, то-то-то, да, они нас объединяли, давали какую-то цель, но настоящего-то не было. И теперь как люди ищут настоящего? То, что, за что можно умереть, в конце концов, то, что можно сказать, что да, это действительно истина, это не просто выдумка моя, а это истина, она безвременна, она вечна, это истина. И мы становимся причастниками этой истины, сопереживателями этой истины, соучастниками ее действия в мире. И когда человек это обретает в церкви, в таинствах, в общине, он очень дорожит этим, потому что это правда жизни, которая, вот, с которой он столкнулся, которую ему открыл Господь в течение его жизни. И для него все становится по-настоящему. И отречение от сатаны, и его реальность дьявола, и реальность таинств, и реальность духовной жизни. И рай и ад – это уже не просто категории из анекдотов взятые какие-то. Это реальность нашего бытия, как текущего, так и посмертного. И он говорит, все по-взрослому, все по-настоящему, и можно здесь использовать такое слово. Ну, правда, не совсем оно подходит. Человеку становится интересно. Конечно, интересное французское слово переводится как корысть, да, какой-то интерес, приобретение. Но если его не использовать как приобретение или как корысть какое-то, да, а использовать как вот радость новизны жизни, то человеку становится интересно жить. Интересно жить с Богом.
Не столько новизны новой информации, а вот именно этой новой жизни.
Новой жизни, да. Вот когда касается новой жизни, когда он, для него Евангелие оживает, например, или участие в таинствах, таинство для него становится некой живой реальностью, не просто для того, чтобы причаститься, надо обязательно поисповедоваться. Для того, чтобы поисповедоваться, надо обязательно вот что-то почитать, помолиться. И для того, чтобы помолиться, надо еще попоститься. Некие такие совершенно бессмысленные, может быть, действия с точки зрения мирянина какого-то, да, ну, надо так сделать. А на самом деле это все таинство, это все таинственная жизнь, это новизна, новость, и для него пост, не устает он постоянно, потому что постигает некую глубину, которая скрыта за внешним вот этим действием.
Отец Дмитрий, ну, для того, чтобы крещение новых членов церкви стало праздником всей общины, наверное, тут очень многое зависит от священника. Вот прихожанин обычный, он может краем уха услышать, что тут вот в такой-то день будут кого-то крестить. Ну что, ну придет, постоит, ну помолится за них, но это не станет праздником общины. То есть тут в первую очередь роль священника. И мне хотелось бы вас спросить, вот как человека, возглавляющего катехизаторский отдел, как вам все-таки кажется, насколько много или мало священников, вот так, как вы, вот это воспринимают, необходимость того, чтобы член церкви новый, он рождался именно в общине, именно в присутствии всей общины, всего прихода, а не просто вот индивидуальный такой акт. Тут человек пришел, покрестился, ушел.
Ну, достаточно много у нас в городе священников таких, которые живут вот этой остротой жизни, которые вот не хотят продавать таинство человеку, не осознающему, что происходит, и понимающими, что будущее нашей церкви, а о церкви и страны в целом, это крепкая община, которая живет вот христианской жизнью. Таких священников достаточно много, да и священники, которые пока не участвуют в этом, они тоже, рассматривая, потихонечку приходят к этому сознанию, что эта эпоха гонений пока кончилась, сейчас время созидания церкви, умножения ее, не количество, а качество именно христиан, чтобы христиане были... не просто назывались так, номинали христиане, а чтобы он жил христианской жизнью. И так вот спросить, если даже людей, кто скажет, что он христианин? Я крещеный, там, я православный. А все-таки христианин, когда человек говорит, это уже все-таки свидетельство о некой его какой-то глубинной такой принадлежности церкви, знаний, кто он такой, что он христианин, не просто там Вася или Петя. Поэтому и даже и священники, и сейчас много прихожан уже приходят, люди, которые приходят на беседы. Видно, что сейчас пора созидания общины жизни в церкви. Я думаю, что просто мы молимся, просим и Господа, чтобы это время продлилось, чтобы крепкие общины, которые были в первых веках христианства, да и вообще во всей истории жизни, во всей истории церкви, община всегда была такой семьей, которая проходила. Она могла быть не совсем, например, дееспособной в те или иные времена, например, гонений, да, но община так или иначе должна была быть в каждой церкви, она была. Просто сейчас время, когда можно развивать эту общинную жизнь более широко. И как бы возвращаясь назад святым отцам, вот, переживать в нашем времени вот эту реальность совместной христианской жизни.
Дело в том, что очень много людей, которые до сих пор не осознают, для чего, собственно, нужно креститься, почему от людей, готовящихся к крещению, требуют, как они считают, вот, посещения неких бесед, некой подготовки. Это вызывает возмущение у многих людей. И вот совсем недавно я опять на одном из городских форумов родительских столкнулась с тем, что люди вновь и вновь задают вопрос: «Скажите мне, пожалуйста, где можно покрестить ребенка без бесед?» И вы знаете, перечисляют храмы, где можно покрестить без бесед, вот за такие-то деньги, вот это все очень быстро, максимум там 15 минут вам что-нибудь скажут, и вот мозги вам загружать ничем не будут, и так далее. И самое-то парадоксальное, что ведь все люди, они ищут и хотят, чтобы батюшка был душевным человеком, чтобы таинство прошло душевно, чтобы отнеслись вот так вот по-человечески душевно. И вызывает некую оторопь такую и растерянность, когда пытаешься объяснить, что, вы знаете, а вообще-то священник обязан подготовить к таинству. И если он не делает этого, это как раз-таки говорит, что он просто трибоисполнитель, что он просто вот какие-то хочет дивиденды с этого получить. И тогда какой вы душевности от него хотите? То есть вы решаете, что вам важнее. Если вам нужен душевный священник, то там придется потерпеть беседы, и, может быть, что-то все-таки полезное извлечь. А если вам нужно просто быстро и за деньги, ну тогда не требуйте от него душевности и не ждите ее.
Да, такое есть. Ну, это здесь мы, конечно, работаем в этом направлении, чтобы священники прониклись чувством долга, потому что на епархиальном собрании священства было принято решение, что 12 бесед все храмы должны проводить, и что за крещение нет никакой вставки пожертвования. Оно бесплатное, это таинство. Должно быть так же, как причастие, исповедь, все остальные таинства. Это, конечно, совесть того священства, которое так поступает, потому что, предавая своих братьев или вот меча бисер перед свиньями в данном случае, просто идет такое вот распространение. Продажа таинство, и за это придется отвечать перед Богом.
К сожалению, людям дают повод говорить, что да, попам может, только деньги нужны, да, а их ничего не интересует больше.
А люди, которые ищут крестить людей, своих детей без бесед, в обход каких-то правил, ну, это обычная советскость. Советскость, когда мы пренебрегаем честью, достоинством других людей, их профессии или их выбора жизни, презираем, потому что преследуем конкретные свои цели, которые нам нужны. А когда к нам так относятся, например, и говорят, вот ты, я как-то здесь девушку на исповеди спросил, она говорит, да что, беседы, вот все прошли бы и крестились. Я говорю, вы кто? Она говорит, архитектор. Я говорю, давайте я приду за все вам скажу, да зачем мне эти все ваши проекты, СНИПы, ГОСТы, давайте вот вы нарисуйте мне быстренько, я вам денежку положу, и все, я пойду и построю. Вы бы сделали так? Она говорит, ну, нет, конечно, бы не сделала. Если человек честный, который любит свою профессию, он бы даже не из-за того, что мзда маленькая, не сделал, а потому что это плевок в его душу, что его труд не ценят, его презирают. А у архитектора еще несет ответственность за то здание, которое он построил. Он, конечно, так не сделал. Я говорю, да почему вы, когда приходите ко мне, если я знаю, что это страшное таинство, что вы не знаете, с кем вы вступаете в диалог, кто такой Бог, кто такой дьявол, вы даже не представляете. И мы искренне вас хотим подготовить, чтобы это было по-настоящему, чтобы не прошел мимо вас Бог, а вы мимо него не прошли. Чтобы потом, когда мы умрем с вами, и ни нас не спрашивали, и ни вас не спрашивали, почему ты не остановил ее, потому что она была не готова. А тебя не спросят, почему ты не приготовилась к моей встрече со мной, я что тебе? Если бы тебя вызвали к Владимиру Владимировичу Путину, дорогому, ты бы тряслась там в Кремле бы, наверное, тряслась бы. Непростой человек. А здесь Бог. Почему к нему надо так относиться презрительно? Да, подумаешь, крестил. Значит, нет и веры. Зачем крестить, вопрос? Ну, крести в ванне. Крестьяне, любой крещеный может крестить дома сам. Крести и будет такой же крещеный. Все, и не надо будет ходить к церквям, там, просить. Никаких денег не надо, вам наберете.
Ну, были же какие-то самосвяты, да, секта была, да?
Ну, нет, и миряне же могут крестить в случае крайней необходимости. Но здесь, конечно, будет нарушение канонической жизни церкви. Так вот, это советскость, когда люди презирают, и идет такое вот внутреннее сопротивление некой внешней как бы системе. А на самом деле это то же самое, что ребенок противится своей матери. И такая семья разрушается, и страдает прежде всего ребенок от этих вот противлений. Так же, как вот люди, которые являются номинально крещенными, противятся матери церкви своей.
Ну, мы с вами сейчас вплотную подошли к вопросу, который придется оставить на следующий раз.
Да, мы как не можем никак разобрать крещение.
Вот препятствие, да, что нужно все-таки и что может препятствовать человеку креститься, потому что есть же вот такая вот цитата из «Деяний апостолов», да, в которой, очень известная, в которой говорится, «И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься?» Отсюда вывод, некие препятствия существовали и тогда, и существуют они наверняка и сейчас. Угу. И вот об этом мы будем говорить в следующий раз, о том, что нужно, собственно, чтобы креститься, и что может воспрепятствовать этому и в вашем внутреннем состоянии, и во внешнем вашем образе жизни, что может быть этим препятствием. Я благодарю за сегодняшнюю беседу клирика Вознесенского храма города Екатеринбурга священника Дмитрия Ощепкова. Спасибо и до следующих встреч. В эфире.
До свидания, дорогие.